Ну вот, теперь... Счастье. Да, о счастье. Хотя слово «счастье», оно происходит от слова «сейчас». Вот в данный момент. Это вот, ну, как можно воспринять, как некоторая такая удача. Вот. Но в современном русском языке слово «счастье», оно такое имеет оттенок и такой смысл о том, что вот это есть высшая форма такого душевного благополучия. Так это надо понимать. И, конечно, вот я 25 лет священником, и, конечно, есть жизненный опыт, аккумулируешь, потому что еженедельно тебе исповедуется не одна сотня людей, и очень много знаю всяких историй, как вот люди жили, как они строили свое счастье, или как они стали несчастливы. Поэтому священник, он в своей жизни проживает одновременно сотни жизней. Поэтому каждый священник, даже если он прослужил там 10 лет, у него в голове, в сердце собирается огромный такой опыт. Поэтому даже если священник не 7 пядей во лбу, а 6, то и то он становится вот в таких житейских вопросах весьма со временем опытным человеком. Поэтому, естественно, люди приходят, спрашивают, советуются. Это нормальное явление, правильное. Потому что действительно более опытного в житейских вопросах, чем священник, нет на земле. Нигде этому иначе не научишься. Вот. Никакой ни писатель, ни поэт, ни артист, ни парторг никогда это вот такого не даст. И вот, наблюдая жизнь, и вот часто общаясь с молодыми ребятами в школах, в каких-то учебных заведениях, я потихонечку пришел к такому выводу, вот как я уже сказал, что вот Богу угодно, чтобы человек был счастлив. А счастлив человек может, это мое глубокое убеждение, потому что я наблюдаю не только несчастных людей, в церковь люди приходят, не только несчастные, хотя таких большинство, приходят и очень счастливые люди. Именно приходят от счастья. И вот это счастье людское, оно возможно только при одном условии. Если человек счастлив в семье. Вот основа человеческого счастья – это семейная жизнь. Все могут возразить, а как же монашество? Вот. И у меня много друзей-монахов, сейчас они в основном уже все игумены крупнейших монастырей в России, потому что как раз мое сейчас поколение, оно, так сказать, вот, занимает все ключевые посты, всех епископов знаю наших, потому что многие бывшие соученики, друзья и так далее. Вот. И вот смотришь, благополучный монастырь, более или менее, полностью благополучно, конечно, не бывает. Есть даже такая старинная притча. Если ты где услышишь, что существует монастырь, где все благополучно, тишь да гладь, и никто никого не обижает, и все мирно, знай, что это либо неправда, либо этот монастырь не угоден Богу. Вот, потому что дьявол, конечно, не может оставить людей в покое. И поэтому все им какие-то воздвигаются трудности, какие-то нестроения. Это вещь обычная. И каждая приходская жизнь в меньшей степени, но тоже этим обременена, к сожалению, из-за немощи людей. Поэтому, когда что-то возникает, нет ничего в этом удивительного, нового. Нужно просто скрупулезно, внимательно, с любовью это все преодолевать. Так вот, эти монастыри, которые более или менее благополучны, они стремятся создать модель той же семейной жизни, где игумен – отец, а где церковь – мать, а все братья – это дети. И вот когда такие отношения устанавливаются, подчиненности такой добровольной, сознательной на именно духовной почве, тогда и сердце монаха, оно устремляется к главному, к исполнению послушания – и достижение воли Божией. И все бывает, опять же, счастливо. Монах весел, доволен, трудится, и сердце его исполняется любовью. Вот. Поэтому вот эта модель счастья как устроение семейной жизни – это главное. Потом, размышляя дальше, пришел к такому выводу, который можно даже назвать богословским. Потому что вот в святоотеческом наследии этот вопрос не получил своего разрешения в силу того, что в основном богословием могли заниматься люди монашествующие. Поэтому они, как правило, ну, кроме свидетеля Иллариона Троицкого, у которого есть труд о таинстве брака, в общем, ничего такого более-менее расширенного нету. Вот. На самом деле, это очень важный аспект. И вот, вчитываясь в слова Священного Писания, что сотворил Бог человека по образу своему и по подобию, вот как-то меня один раз осенило, я в это очень как-то глубоко поверил, и вся жизнь подтверждает это, что человек, вот троичность человека, его подобие, это как раз заключается в том, что человек на земле существует в трех лицах, как и предстоит Троице. Эти три лица суть – мужчина, женщина и дитя. По существу это каждый есть человек, но по лицам совершенно различно. Мужчина – это одно лицо маленькой Троицы, которое называется человек. Женщина – это другое лицо Святой Троицы – человек. А дитя – третье. У них и разное и строение тела, и разная психология, и разная даже их медицина их изучает. Есть что-то общее, потому что все присуще каждому лицу Троицы человека, Троицы с маленькой буквы. Вот, а есть что-то совершенно уникальное. Поэтому есть детская возрастная психология, есть педиатрия. Это все совершенно специальность отдельная. Вот, и нужны свои подходы и так далее, и так далее. Вот. Но я думаю, в этом как-то не надо убеждать, потому что иначе, если мы говорим, что человек подобен Богу, тогда в чем это подобие? Ну да, индивидуально, да, у нас есть свобода выбора, у нас есть слово, у нас есть разум, у нас есть троическое начало в том, что у нас есть дух, душа и тело. Это тоже вот отпечаток нашей троичности. Но, а в чем личностные свойства? И вот мы вопрос пола в этом смысле никак не обойдем. Что-то мужской, женский пол, ну и детский, мы можем так сказать. Что это вот совершенно разные ипостаси. Потом мы видим, когда ребенок взрослеет, как он превращается во взрослого, мы видим, что происходит такая ломка, и действительно вот ипостасные свойства детские теряются, а он приобретает свойства взрослого человека. Тоже такое уникальное явление, сложный такой период, болезненный, мы называем переходный возраст. Переход куда? Из одной ипостаси в другую. Вот это очень такое, мне показалось, интересная вещь. Ну, вот. Но если есть вот такая троичность в человеке, то должно быть и нечто такое, что свидетельствует о том, зачем это было Богом так сочинено. И действительно мы находим в Священном Писании, ну, во-первых, объяснение, почему Бог сотворил из естества Адама Еву, ему помощницу. Адам прекрасно мог распространяться по земле клонированием, если бы это в природе есть такие механизмы. Получался бы второй Адам, между ними не было бы зависти, они были совершенно идентичны друг другу. Но нет, из ребра Адама создана женщина, которая, с одной стороны, несет отпечаток естества Адамова, а с другой стороны, она взяла из него то, и теперь этого, что взято, в нем нет. Вот это очень так интересно. Зачем? И вот Адам, видев жену, сказал: «Сие есть плоть от плоти моей, кость от кости моей». То есть он, с одной стороны, ее видел, и видел, что она другое существо, а с другой стороны, понимал, что она часть его. Зачем это сделал? Ответ только один. Чтобы Адам любил Еву. Никаких других объяснений, то, что Бог создал разный пол, кроме любви, нету. Потому что какой смысл в такие сложности? Сочинять совершенно другой организм, совершенно другую психологию, другой внешний вид, ну вообще все другое. Зачем? Смысл какой? Только в одном. Ради любви. А почему? Ну потому что Бог-то есть любовь. Если он создает существо по образу и подобию своему, то и должно быть три ипостаси, объединенной любовью. И вот в этой любви и есть проявляется высшая проявление вот троичной ипостасности человеческого существа. Ну а что это такое? Муж, женщина и дети, объединенные любовью. Так это и семья. А что, больше ничего нет. Поэтому Бог создал человека, Бог создал семью. Поэтому, когда человек достигает семейной жизни, тогда человек достигает наивысшей гармонии своего бытия. И что этому мешает? Ну, это мешает только какой-то разлад в семейной жизни. Поэтому в силу того, что человек, такие природные свойства разума, как были у Адама, он с грехопадением утратил, то появился писанный закон, который помогает человеку, например, кошка или собака, носорог, прекрасно знает, чем им питаться. Кошку не заставишь есть какой-то продукт, который ей не нужен. Или, допустим, кошка голодна, не насмерть, конечно, несколько голодна, но она не будет есть вчерашний фарш. Вот человек будет, а кошка нет. Вот, например, во многих странах, в Корее, в Китае, в Ирландии, иногда люди едят определенную, приготовленную рыбу, которая уже немножко тухлая. Они даже им это нравится. И специально ее ждут, пока она стухнет. И вот этот запах, но кошка никогда этого есть не будет. Почему? У кошки инстинкт, она прекрасно знает. А у человека в результате грехопадения многие такие инстинктивные чувства, они утрачены. Поэтому человеку нужна наука, писанный закон. Человек, слоны ведь не нуждаются в конституции. Прекрасно, без всякой конституции обходится. А люди нуждаются. Потому что какое-то внешнее. Людям нужна милиция, тюрьма, плетка. И, к сожалению. Потому что человек в результате грехопадения, он такую разумность утратил. Самое лучшее объяснение и иллюстрация к этому – это пачка сигарет. Там написано: «Минздрав тебя, дурака, предупреждает». Так? А он все равно курит. Но представьте себе животное, которое бы курило. Или ело какую-то гадость. Человек вроде бы самый умный из всех животных, а поступает как самый последний дурак. Грех заставляет человека это делать. Это греховное состояние. Поэтому мы видим, что, во-первых, семья, она лежит в основе создания человечества, а потом, когда пришло время создать новое человечество, новый народ, Церковь Божию, новый Израиль. Пришел новый Адам, Господь наш Иисус Христос, и Он уподобил семью домашней церкви, чтобы отношения между мужем и женой встали на новую ступень духовную, где муж есть священник этой церкви, жена, помощник ему, диакон этой церкви, а дети, дети – это народ Божий, которых следует обратить ко Христу, которых следует воспитать в вере и добродетели, и личным примером, и обучением. Вот цель христианской жизни, если индивидуально смотреть, то это, как правильно преподобный Серафим говорил, стяжание Святаго Духа. Ну, а в таком, в практическом жизни, а в практическом смысле цель христианской жизни – это создание христианской семьи и воспитание детей в духе христианства, в духе православной веры, как единственной неповрежденной, спасительной, сохраненной от апостолов вере христианской. Поэтому понятно, вот если мы вместо с вами того, чтобы пить воду, будем пить соляную кислоту, мы, конечно, повредим своему здоровью. Почему? Хотя по внешнему виду она одинакова. Вот. Но мы нарушим некий закон. Потому что закон состоит в том, что хотя в нашем организме тоже соляная кислота находится, но в микроскопических дозах. Но на 75% до 80% мы стоим из воды, поэтому мы, организм нуждается в воде. Вот. И когда мы пьем воду, все в порядке. Когда мы пьем соляную кислоту, мы либо сжигаем себе пищевод, либо просто помираем от этого. Вот. О чем это я? О том, что необходимо совершенно строить свою семью и свое счастье земное на тех фундаментальных принципах, которые нам дал Христос. Потому что в противном случае мы не сможем быть счастливы. Потому что человек, который пьет кислоту вместо воды, он счастлив быть не может, потому что у него все болит. Так же и человек, когда он нарушает то, что задумано Богом о человеке, он прежде всего нарушает закон Божий, выходит из этих рамок, хотя у него есть такая свобода, но человек становится несчастным. Как человек, который нарушает закон государственный, уголовный, он становится несчастным, потому что он приходится какую-то часть своей жизни сидеть в тюрьме, где убьют, насилуют, недостаточно хорошо кормят, не выпускают никуда и так далее, и так далее. То есть другого пути нет. Поэтому для человека, если он хочет быть счастливым, так сказать, по-настоящему и душой, и духом, и телом, он должен создать семью, воспитать своих детей и быть духовным церковным человеком. В противном случае человек счастлив не может быть. Вот. Теперь еще об этом можно, о каких-то аспектах этого поговорить. Ну, например, представим себе человека, который, ну, допустим, стал премьер-министром. Многие люди вот как-то любят властвовать, командовать, и у них хорошо получается вот управлять другими людьми. И вот он достиг высшей должности в государстве своим талантом, умением, образованием и так далее. Но представьте себе, если у него сын наркоман, может ли быть такой человек счастлив? Или его не любит жена? Ну, не любит. То есть живет с ним, конечно, ну, потому что он богатый, обеспечивает ей жизнь, но вот не любит. И он это чувствует. Хотя она все говорит, что ты мой любимый, но вот он чувствует, что она его не любит. Он все равно несчастлив. Вот как бы человек не был богат, как бы он не был знатен, как бы у него не было в жизни какого-то успеха внешнего, если он несчастлив в семье, он не может быть счастливым. Это совершенно исключено. Поэтому даже человек, достиг в жизни очень много, полностью себя реализовал, как художник, как поэт, как администратор, как политик, как пекарь и так далее. Вот печет такие пироги, вся страна любит эти пироги, все его хвалят, но если он несчастлив в семье, это никому не нужная вещь. Я даже сделал такой опыт. Есть такая у нас депутатша Екатерина Филипповна Лахова. Она меня однажды пригласила выступить в Государственной Думе с такой очень необычной, ну, это, в общем, не лекция, такой докладик, минут на 15-20. Говорит, соберутся все парламентарии со всего СНГ, из Белоруссии в том числе, но эти парламентарии будут женщины. И вот представьте себе, полный зал в Государственной Думе, огромный, я не знаю, 1500 мест там, наверное, а может даже больше, набит женщинами. И эти женщины все депутаты. То есть это вся представительская власть СНГ, но в лице женщин. А перед этим много было речей, я, правда, так сказать, не к началу пришел, но остаточек слышал, что вот, мол, вот женщина, ее недостаточно роль в государстве, что вот надо больше, чтобы было женщин-депутатов, больше женщин-министр, мы равны там. Много-много-много всего. Вот. И так, по милости Божией, меня осенило. И я говорю, вот я тут выслушал много.